Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье по Пятидесятнице, в день праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и на наступающей неделе. Начнем, наверное, как всегда, с попытки углубиться в смысл воскресного дня. Поговорим о самом празднике немножко позже. А для начала, по нашей традиции, постараемся вникнуть в смысл тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией, которые посвящены именно воскресному дню. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 12 главы, стихи с 6 по 14. Начинается отрывок с перечисления всевозможных дарований, которые мы должны осуществить. Апостол пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь то будет непритворна». А заканчивается этот отрывок фразой, которая понятна, но всегда останавливает, потому что кажется невыполнимой. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте».
Она непонятна, потому что она почти недостижима для нас, слабых, немощных и грешных. Она кажется таковой. И действительно, любовь и благословение врагам – это вершина христианской жизни. И до нее дорасти кажется просто невозможным. Но если мы обратимся к первоисточнику, а для апостола Павла это слова Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас», то там будет сказано: «Молитесь за обижающих вас». Вот это первая ступенька к этой вершине, до которой, может быть, не дойдем, но должны в ее направлении все-таки, как христиане, по заповеди Господа нашего идти. А начинать надо со следующего. Если тебе сказали что-то плохое, если тебя задели, уязвили, обидели, обделили вниманием, да, ты за этого человека помолись. Почему это важно? Это важно, потому что то зло, которое в тебе готово разрастись в ответ, оно погасится, оно уничтожится. И исполнится другие слова апостола Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Именно молитва, как привлечение благодати Божией, поможет тебе. И дальше уже, когда ты помолишься за человека, даже если он не извинится перед тобой, хотя чаще всего извиняется вот после молитвы, все равно тебе это не будет ни уязвлять, ни задевать. Тебе все равно будет хорошо, потому что ты будешь с благодатью Божией. В нас действительно очень много переживания духовной жизни как системы запретов. Вот это неправильно, вот это нельзя, вот в этом надо каяться. И, с одной стороны, так и есть. Но однажды я столкнулся с тем, что воспринимаемая мной система запретов не работает. Знаете, в каком случае? Я вместе с нашими прихожанами и учащимися воскресной школы вот устраивали мы лагеря и ходили в байдарочные походы. И я все время пытался написать устав. И от года к году возникали новые ситуации, приходилось вносить корректировки, а еще вот это нельзя, еще вот это нельзя, и вот так нельзя. Вот. И в конце концов мне это надоело. И я думаю, а почему? Зачем? Надо сказать что-то как надо. И тогда это будет работать. И вот слова из этого отрывка, они таким уставом и стали. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Вот мы собирались в первый день похода, служили молебен на освящение ладьи, там, в путешествие. Я говорил, что дорогие братья и сестры, дорогие дети, эти 10 дней мы живем по-христиански. Вот у нас устав у нас такой: будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Все, что не братолюбие с нежностью, все не по уставу. А наш адмирал сказал: все-таки можно я добавлю, немножко надо какие-то ограничения. Я говорю: хорошо. А он тогда объявил так: а кто не будет осуществлять все братолюбиво с нежностью, тому очень долго будет неловко. Понимаете, и поразительно это сработало. Вот родители, получая своих детей из этих походов, они даже спрашивали: что вы там с ними делаете? Они вернулись другими людьми. Как же все стараются, когда ты не говоришь человеку: вот это нельзя, а даешь вот такую максимум. И они сами говорят, там, Коля говорит Васе: ну, это же не братолюбиво так поступать. А где нежность? Или там подходит ко мне: батюшка, а можно завтра подъем в 9, а не в 8? А где же ваше братолюбие? С нежностью.
Уличает.
Да. И удивительно, никаких ссор. Все друг другу помогают, в каждом включается вот это... то лучшее, что в нем есть, понимаете? Поэтому вот эти слова из 12 главы послания к римлянам, они должны быть, если хотите, ориентиром и каким-то даже лозунгом нашей жизни. Все, что не по этим словам, все не по уставу, понимаете? Вот надо их перечитывать периодически.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 9 глава, стихи с 1 по 8. Я думаю, что большинство наших радиослушателей знают этот отрывок. Это повествование о том, как принесли к Спасителю расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Но дальше, как всегда, Спасителю пришлось объяснять, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И когда исцеленный больной встал, взял постель, пошел в дом свой, народ, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Вот часто по разным поводам цитируемый этот отрывок мне интересен тем, что иногда выскальзывает из фокуса внимания, когда его приводят в качестве того или другого примера. Иисус, видя веру их, то есть он исцелил расслабленного не потому, что расслабленный веровал и в душе молился Богу, чтобы его исцелили, а он исцелил расслабленного, потому что в это веровали те, кто этого расслабленного к нему принесли.
Но это же тоже определенное свидетельство. Вот компания мальчишек занимается там не пойми чем. Ну, там, или пойми чем, играет в футбол там, или что-то еще. Один заболел, ну и ладно, другого позовем, понимаете? А эти люди, вот они не таковы. Для них этот сейчас уже совершенно бесполезный друг, который лежит парализованный, то есть к нему надо приходить, можно даже говорить не мог. Он же никак свою веру не свидетельствует, он даже не сказал: «Исцели меня, Господи», может, он не мог говорить даже, понимаете? Вот это свидетельство того, что они его любили. Он был для них дорог, хотя абсолютно бесполезен. Это и есть настоящая любовь, да, которая ничего не получает и все равно продолжается, как Божья любовь к человеку. И откуда эта любовь? Видимо, своим поведением, своим сердцем, своей дружбой он в них ее посеял, понимаете? И поэтому просьба друзей была Богом услышана. И, может быть, и в научение всем нам, чтобы мы знали, что наша молитва действенна, когда мы молимся с любовью за человека. Кстати, почему молитва святых такая действенная? Потому что они молятся с настоящей любовью, даже за человека, которого они видят первый раз. Там привели к отцу Иоанну Кронштадтскому кого-то, да, какую-то больную девочку, там родители привезли. Вот он молится, а он любит ее так, как будто знает всю жизнь, своим огромным пастырским христианским сердцем. И поэтому это действует так исцеляюще, потому что Бог, видя эту любовь как свидетельство, он творит это чудо. И, кстати, во многом это ответ на вечный вопрос, зачем мы молимся о усопших. Мы же вслед за Христом говорим о том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И если человек прожил жизнь так, что он посеял любовь в сердцах окружающих людей, и эта любовь сходит вот этими, да, прорастает этими всходами молитвы, то, конечно, Бог ее принимает. Это чудо того, что есть церковь, где закон справедливости и суда Господь готов забыть ради закона любви и быть в каком-то смысле несправедливым, но милосердным.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Ну вот, теперь можно поговорить и о великом празднике 12 июля, воскресенье, праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, конец Петрова поста. Все мы ликуем и радуемся уже заранее. Вы знаете, каждый раз, когда приходится говорить о смысле этого праздника, говорится очень много важных и нужных вещей. Но я тут как-то задумалась, а ведь мне ни разу не довелось слышать такого подчеркивания одной детали. Вот посмотрите, мы говорим, кто первым вошел в рай? Первым вошел в рай разбойник, покаявшийся, исповедовавший Христа. Кто первоверховные апостолы? Один предатель, другой гонитель. Покаявшись, можно стать из предателей и гонителя первоверховными апостолами. Вообще, это какая-то фантастическая история, мне кажется, недооцененная в этом смысле, когда разговор заходит об том, кто, собственно, основал нашу церковь, по стопам чьим мы туда приходим.
Да, это наша великая надежда и очень мощное средство борьбы с унынием. Когда мы, может быть, совершенно справедливо разочаровываемся в себе, как христианах, как людях христоименитых, как рожденных в Христе людях. И видим, что мы вот, ну, на самом деле у нас толком ничего не получается. Но мы смотрим на апостолов, да, и, допустим, на апостола Павла, да, что «сила моя в немощи совершается», ему говорит Господь. Даже апостол Павел, да, об этом свидетельствует, он не стыдится это передать. Да, в чтении этого праздника. Мне кажется, очень важно говорить и думать, размышлять о апостольском служении, об их призвании. Господь говорит им: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Но ведь апостолы могли не ответить на это призвание. Вот, например, Фома, он близнец. Значит, у него был брат. Брата мы его нигде не видим. Если бы этот брат умер в младенчестве, его бы не звали близнецом во взрослом состоянии, понимаете? Ну, забыли бы уже все. Мы знаем юношу, который был призван к апостольству, да, «Пойди, продай имение, раздай нищим и следуй за мной». То есть Христос предлагает ему стать апостолом. Если бы он последовал за ним, мы писали бы его иконы, строили храм в его память, он был бы один из 70. Он не смог. Хотя на вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь ему ответил, и, наверное, этот человек, на которого, как в Евангелии сказано, Христос посмотрел с любовью, наверное, он Царствие Божие. Но какая-то тайна есть в том, что Петр, женатый человек, имеющий дочь, говорит: «Я иду за ним, семья это принимает. Заведей, пожилой человек, остается в лодке с сетями полными рыбы». Его дети, любимые, да, в которых он столько вложил, Иаков и Иоанн, уходят со Христом. И видеть он их будет очень редко и, может быть, никогда. Вот он тоже к этому готов, он молчит, он не возражает, он не говорит: «А как же я, как же моя старость? Пенсии-то нет, понимаете, тогда, тогда дети – это пенсия». Вот это умение откликнуться на Божий призыв, оно совершенно удивительно. «Идите, я сделаю вас ловцами человеков». Да не надо, Господи, у нас все устроено. Мы тут вот из поколения в поколение рыбаки. Понимаете, это ответ человека, он, мне кажется, удивительным образом прописан в книге пророка Исаии. Это 6 глава, когда Исаия восхищен к престолу Божьему, он видит архангелов, ангелов, херувимов и серафимов, которые поют «Свят, свят, свят», и он становится свидетелем даже не призвания Божия, а какого-то Божьего внутреннего диалога. Господь как бы при нем размышляет. Он говорит: «Услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть не говорит Исаия: «Пойдем, ты будешь говорить этому народу от меня». Кого? Исаия должен сказать: «Вот я». И сказал, и я сказал: «Вот я, пошли меня». Это выбор человека добровольный. Да, я, если я могу тебе послужить, Господи, я пойду на это. И пошел. И стал величайшим Исаией пророком, понимаете? И каждый из апостолов, и Петр, и Павел, они внутри себя сказали: «Вот я, Господи, пошли меня. Если я могу тебе послужить, я счастлив». Да, впереди им тебя припаяшет и ведет там уже не хочешь, да, говорит Петру Господь. Павлу, после того, как его Анания крестит, ослепшего, он прозревает, Господь говорит: «Скажи ему, он мой избранный сосуд, скажи ему, сколько он должен пострадать за меня». Такая радость, да, при встрече. Вот, не скажи ему, какие чудеса он будет творить, а сколько он должен пострадать. И Павел прекрасно это понимает, на что он идет. Когда он идет и проповедует в синагогах, и почти в каждой его бьют потом, в конце концов. Вот здесь перечислить, несколько раз его избивали, там побивали камнями и выкидывали, как мертвого, за город, потому что считали, что это труп уже. А он вставал, отряхивался и шел дальше чудом Божиим. Но вот эта готовность людей – это и есть апостольство. И после этой готовности они получают те дары, которые они получают. И когда человек в любом веке, в любой обстановке говорит: «Господи, я не только для себя хочу быть христианином и для своей семьи, чтобы у меня там было все хорошо, и ты мне помогал, а тебе нужен тот, кто проповедует, вот я, пошли меня, дай мне эту силу, дай мне это счастье служить тебе». Господь дает благодать проповеди человеку. И помогает ему, и Слово Божие через человека касается ума и сердца тех, кому он говорит, может быть, не всех, может быть, малого количества. И Павел тоже после проповеди в Ареопаге, там осталось всего несколько человек, включая Дионисия, который стал первым епископом Афин. Но так родилась церковь. Вот Афинская – это то, что сейчас Элладская церковь православная. Вот она родилась так. Но если Павел сказал: «Нет, я буду сидеть у ног Гамалиила, и потом у его могилы до самой старости», вот, мы бы всех этих посланий не читали, понимаете, дивных.
Но мне кажется, что тут еще важно помнить о том, что покаяние – это не единомоментный поступок, не единомоментный акт. Мы каемся, и мы уверены, что после того, как священник прочел разрешительную молитву, все, этот счет закрыт, обнулен, и, ну, как бы, жить можно дальше. Что у нас получается? Вот мы завтра услышим отрывок из второго послания Коринфянам, 11-12 глава, вот в 12 главе 7 стих: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Про апостола Петра мы знаем, что по преданию до своей кончины, каждый раз, когда он слышал крик петуха, он плакал. И это при том, что люди исцелялись, когда на них только тень апостола Петра падала.
Или плат и опоясание Павла касалось их.
То есть то, что мы забываем, а покаяние, мне кажется, это еще и постоянная работа. Ну, не в том смысле, что нужно себя изнутри съесть. Не в этом плане, не для самоуничтожения, а для чего-то другого. Вот как покаяние делается созидательным?
Действительно, покаяние с апостолом Павлом остается навсегда. Он несколько раз называет себя извергом. Он говорит: «Вот Христос мне последним явился воскресший, как некому извергу», буквально выкидыш, то, что извержены женщины. И он себя таким вот мертворожденным и воспринимает. Помня о том, что, во-первых, он жил и был жив, и мог бы встретить Христа, если бы хотел, конечно, я думаю, что он себе этого не простил никогда, да? Только когда Христос ему явился сам, а мы знаем, что он многократно ему являлся, воскресший Христос. Например, Христос ему являлся и рассказал о Тайной Вечере, на которой он не присутствовал. И этот отрывок читается в Великий Четверг, когда он говорит о Тайной Вечере. Потому что, устанавливая церковь, он должен был начинать там совершать Евхаристию. Вот, и с ним это осталось навсегда. Я последний из апостолов, он себя называет. И был гонитель, и все это с ним осталось. Это не разрушало его, потому что он знал, что Бог принял его покаяние, как и Петр знал. Да, ведь вот этот диалог «любишь ли меня», когда Господь как бы задает первый раз, второй раз, третий раз вопрос, это вот чтобы до самой глубины пробиться. Ты должен себе ответить на самой глубине своего сердца, ты любишь Христа или нет. Вот, восстановленные в своих апостольских служениях, они никогда не забывали, но это не разрушало их, потому что они знали, что они прощены. И в этом они познали любовь Божию. Да? Бог свою любовь явил нам, говорит апостол Павел, в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот, и не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. Это тоже слова апостола. И тогда, когда твое видение своей неправоты, своей греховности, своих падений рождает в тебе удивление и изумление милости Божией по отношению к тебе грешному, тогда это созидательно. Но на самом деле получается, что если ты говоришь, что ты знаешь любовь Божию к тебе, а памяти покаянной в тебе нет, сокрушения сердечного, то это фальшивка. Но если есть покаяние, а нет радости о том, что ты прощен, ты еще Христа не узнал толком. И вы знаете, вот очень интересно, мне кажется, что христианство в чем-то просто, а в чем-то очень сложно. И сложно, но не в том, что его трудно понять, а в том, что это, можно так сказать, не мелодия, а это аккорд. И в этом аккорде всегда звучит покаянная нота. Это фундамент нашей христианской жизни, как говорит носитель Игнатий Брянчанинов. И нельзя из-под дома выдернуть фундамент. И эта нота покаяния, вот это то, что святые отцы называли таким техническим термином «сердечная боль» или «сокрушение сердечное». Она остается навсегда. Но в фундаменте нельзя жить, понимаете? Фундамент делается для того, чтобы на нем каждый построил свой прекрасный, красивый дом и храм. Вот, а это радость от того, что вопреки тому, что я о себе узнаю все больше и больше гадостей, с одной стороны, я спускаюсь в свой подвал с факелом или с фонарем, и там бесконечно глубоко, и там грязно, страшно, и там такие живут вообще чудовища во мне самом, да, вот, а с другой стороны, строится вот это удивительное здание любви Божией. И вот когда эти две ноты звучат вместе, тогда христианская жизнь конкретного человека, она трезвенно, истинно, настоящая. А если что-то начинает умолкать, тогда она искажается.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как обычно, после 20-го праздника на следующий день празднуется собор тех, кто непосредственно участвовал в этом празднествовали в событии праздника. Мы 13 июля будем праздновать собор 12 апостолов. Почему мне кажется важно поговорить об этом празднике отдельно, потому что, к стыду своему, мы очень плохо знаем даже 12 апостолов, не говоря уже о 70. Ну что, мы знаем, естественно, Петра, Андрея Первозванного, мы знаем сыновей Заведеевых, Иакова и Анны. Ну что, мы знаем еще Варфоломея, потому что про него отдельно есть такой вот очень популярный для проповеди сюжет с Нафанаилом. Варфоломей, он же Нафанаил. Ну, естественно, знаем апостола Фому.
Ну, знаем Матфея, призванного с мытницы, да. Знаем Филиппа.
Ну, и что?
Мы всех их знаем. Мы иногда путаемся, потому что у них есть разные наименования. Они у разных евангелистов, некоторые из них вошли под разными именами.
Но мы совершенно ничего, наверное, не можем сказать, например, про Иуду Иаковлева или Фадея, сводного брата Иисуса Христа. Вот что мы можем сказать про Матфея, апостола, которого избрали собором вместо Иуды Искариота? Мы, может быть, не очень хорошо знаем, кто такой Симон Зелот или Симон Канонит, но, может быть, те, кто бывал в Абхазии, в Новоафонском монастыре, могут что-то рассказать об этом апостоле. А так, в общем, спросить в церкви любого прихожанина что-нибудь об этом апостоле вряд ли кто-нибудь припомнит. И это только 12 ближайших учеников Христа. Половина из них для нас незнакомцы практически. Но не будем говорить, хорошо это или плохо, а вот поговорим о том, насколько это важно знать этих людей поближе. Или, может быть, это не так важно?
Мы знаем апостолов и от 12, и от 70, в основном тех, которые упоминаются в новозаветном корпусе Писаний. Упоминаются в книге Деяний, или упоминаются в посланиях, или как Петр, Павел, Иоанн, Иаков, Иуда оставили послания. Мы о них что-то знаем. Конечно, есть свидетельства церковных историков, там, Евсевия Кесарийского, которые записали по свежим следам предания об апостолах, и нам достаточно много известно о них через эти тексты. Там такой-то писатель, церковный святой отец упоминает, что там-то он слышал, вот там было то-то, то-то. Вот поэтому, в принципе, изучать есть чего и довольно много. Проблема в том, что у нас нет этого интереса, понимаете? Вот это беда, и это неправильно. У нас нет этого интереса, опять-таки, потому что мы не проповедуем. Если бы мы понимали, что проповедь Христа – это часть жизни, необходимая часть жизни любого христианина, мы обязательно знали бы этих людей, обращались бы к ним в своих молитвах. Я думаю, что 13 июля по новому стилю, в день празднования собора 12 апостолов, например, святителю Николаю очень неловко, потому что на его праздник приходит толпа народу, понимаете? А на праздник 12 апостолов, ближайших учеников Христовых, или службы нет в храме, или никто не приходит, потому что неинтересно, понимаете? Потому что Николай чудотворец, а это великие чудотворцы, но, совершая их память, мы вообще должны были бы задуматься, а как мы на них похожи, а в чем мы соответствуем. Кстати, сам Петров пост, он, конечно, предполагает не только ограничение в пище, он предполагает вдумчивое, внимательное последование, последовательно испытание, исследование, изучение наследия и Петра, и Павла. И Петра, и Павла, хотя у Петра два всего послания, но он очень много раз упоминается в книге Деяний в первой половине, у Павла много посланий. Это бездонная совершенно тема, неисчерпаемый источник для любого христианина, который хочет расти, духовно возрастать. Поэтому нам весь Петров пост надо бы углубленно изучать эти послания. Сейчас очень много ресурсов, которые этому помогают. Вот по книге «Деяний» есть совершенно замечательные толкования и исследования книги. Очень много открылось в связи с современной исторической наукой и археологией. Очень много вещей, которые объясняют нам то, что вот без контекста было бы непонятно. Например, Петр идет к кожевнику, а кожевник живет за городом. А почему он живет за городом? А потому что дубление кож происходило через собачьи фекалии. В них варили. И дети сапожника, то есть дети кожевника, они ходили по городу, все это собирали, приносили папе, все это варилось в огромных чанах. И есть свидетельство, по-моему, первого или второго века иудейских источников. Я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, где это конкретно. Которые разрешали жене кожевника даже после долгих лет брака оставить его. Если женщина прожила с кожевником 15 лет в этих запахах, потом сказала, я больше не могу. Ее не осуждали за то, что она его оставляла, понимаете? Вот это... И представляете, и Петр идет не в город кому-то чистому, красивому, а идет туда. И вот, вот эти вещи все, их надо читать и исследовать. Мы совершенно по-другому тогда воспринимаем апостолов. И что мы теряем? Это мы теряем сокровища. Неужели Петр и Павел смотрят на нас и радуются, что мы ограничивали себя в пище? Ну да, это нужное аскетическое упражнение. Это хороший инструмент. А для чего? Понимаете, как, в чем мы подражаем Петру и Павлу? Где наша, кого мы обратили ко Христу? Вот это сердце, любящее других людей, которое не может смириться с тем, что они не открылись Христу. «Я бы сам готов был быть отлученным, — говорит Павел, — за братьев моих, которые не познали Христа, за иудеев». То есть у него так болит сердце, он готов погибнуть сам, лишь бы других обратить. Это источник его совершенно немыслимой энергии. Когда он только вернулся из очередного какого-то города, весь избитый, еле живой, и чуть-чуть отдохнул, и опять идет в еще один город, где будет то же самое. Это же так любовь в нем горит к людям, Христову любовь. В нас этого нет.
Ну вот, если есть желание исследовать, тут ведь есть свои подводные камни. Скажем, есть предание, и мы в первую очередь знакомимся с ним. Если мы там в любом поисковике зададим поиск «Андрей Первозванный», первое, что мы увидим, это изложение предания «Житие апостола Андрея Первозванного». Но вы упомянули о том, что очень много открытий и библейской археологии, и историков, которые это предание так или иначе трансформируют. И вот у человека получается развилка в собственном сознании. Что принять за веру? На что ориентироваться? Там, где предания и последние достижения ученых расходятся.
Вы знаете, если это касается жизненного пути апостолов, то это не так важно. Действительно, прошло столько времени, и столько было и войн, и переворотов, и разных государств и стран, что, конечно, тексты не сохранились. Это не так важно. Если мы молимся этим людям, то их ответ, их опыт и их любовь обязательно коснутся нашего сердца и разума. На прошлой неделе мы говорили о Сергии Германе Валаамских, которых ничего почти не известно. Но то тепло настоящей, неумирающей Христовой любви, которые не оставили свои обители, призывают туда раз за разом после очередного разорения новых монахов, понимаете, которые за эту любовью приходят. И точно так же апостолы. Я говорю сейчас о том, что корпус посланий апостола Павла особенно, он огромен, и он нам дает очень точные ориентиры духовной жизни, нашей христианской современной жизни. Вот я приведу вам пример. Когда идет подготовка к Великому посту, в одно из воскресений, по-моему, о страшном суде читается отрывок из послания к Коринфянам апостола Павла, который на самом деле не о посте, просто он о пище. Потому что о посте у Павла довольно мало написано, он прекрасно понимает, что это инструмент. Он говорит: мы знаем, что идол в мире ничто, мы верим в Бога, нам все равно, прочитали ли какие-то язычники свои тексты над этим, а, скорее всего, прочитали почти все мясо, продаваемое на рынках, так или иначе, посвящалось, значит, этим идолам и этим, в кавычках, богам. Но нам все равно, и я это знаю. Но если мой немощный брат, вчера обратившийся, увидит меня сидящим в капище с этой моей внутренней свободой и соблазнится, то он погибнет, а за него умер Христос. И лучше я не буду есть мясо вовек, понимаете? Что важнее, соблюдение поста или вкушение идоложертвенного, с духовной точки зрения? Что более сложный вопрос? Конечно, второе. Потому что вкушение идоложертвенного вообще может быть рассматриваем как нарушение заповеди. Не сотвори себе кумира, и аз есть Господь Бог, то не будет у тебя других богов, кроме меня. Понимаете? И это даже не вопрос о том, что кто-то ест там бургер Петровым постом, в бургерной, да? Это значительно более серьезный вопрос. Но даже этот вопрос Павел, апостол, ставит в зависимость от того, какое действие он окажет на другого человека. Представляете как? Вот что для него важно. Для него важно, приблизит ли мое поведение человека ко Христу или не приблизит. А съем ли я идоложертвенное или не съем, да он свободен. Он плюет на этого идола, понимаете, совершенно. И вот таких открытий при внимательном изучении и исследовании апостольских посланий их будет очень много. И, конечно, мы будем взрослеть и будем совершенно по-другому жить. И мы, как христиане, будем становиться другими людьми.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе у нас очень много памятных праздничных дней. 15 июля мы будем праздновать положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 14 июля – память святых бессребреников Космы и Дамиана, но не тех, которым посвящен храм.
Римских мучеников, да, а наш храм ассийских бессребреников.
Но я думаю, что самые главные такие важные для всех нас дни памяти – это 17 июля – память царственных страстотерпцев и 18 июля – обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.
Да, и день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
Вот как интересно, церковный календарь и ход истории объединил вот эти удивительные святые судьбы. Казалось бы, когда жил преподобный Сергий? Но его мощи обретают в тот день, который непосредственно связан с нашими удивительными страстотерпцами, те, с которых началась Голгофа XX века церковная. Я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но для меня лично, в моем персональном восприятии, смысл в этом, конечно, есть. Как вы думаете?
Вы знаете, я, когда первый раз зашел в собор новомучеников, новопостроенный прекрасный собор Московского Сретенского монастыря, я был поражен, может быть, я не так ее прочитал, вот как бы идеи росписи этого храма, самого храма. Там несколько фигур на колоннах внизу, большие почитаемые иконы святых, достаточно прозрачные и неперегруженные стены и совершенно перегруженные святыми, стоящими в несколько рядов плотно друг к другу, перекрывающие друг другу плечами вот этот небесный град Иерусалим с нашими новомучениками. И обычно ты воспринимаешь церковь так. Вот здесь вот мы в огромном количестве, а там вот немножко кого-то, кто спасся. А здесь идея такая, и она меня поразила, что там их много. Там собор. Там так много, и их больше, чем нас. Вот этих знаемых и незнаемых новомучеников, безымянных, которые знает один Господь, и которых мы узнаем потом. Вот, и тех, кого мы знаем, их же тысячи человек, причисленных к лику святых. И вот это так утешает и так укрепляет. Да, действительно, мы знаем не так много, например, причисленных к лику святых преподобных в Троице Сергия Лавре. Их не так много. В том числе и новомучеников лаврских. Но ведь Лавра была центром, куда шли за утешением и за любовью люди веками. И они там ее получали от кого? От тех, кто свят. Ну вот Божья воля такая, что он пока не прославлен. Ну, для меня, например, память об исповеди и беседе у отца архимандрита Кирилла Павлова — это соприкосновение с духом Авы Сергия. Это та же самая традиция, это не прерывающаяся никогда, несмотря на закрытие Троицы Сергия в Лавре, вот в советское лихолетие, вот эта нить. И когда я помню, я даже не знаю, как это сказать, отец Кирилл поражал какой-то удивительной лаской духовной. Вот отеческой, к тебе, как даже не к сыну, а как к внуку. Вот такая дедушкина ласка, понимаете, но в Духе Святом. Вот эти его какие-то моменты прозорливости. Я помню, например, такой момент, когда я семинаристом бегу, взбегаю по лестнице в Варваринском корпусе, он идет навстречу, я беру у него благословение. Последний раз перед этим я был у него за 1.5 года, когда брал благословение на поступление в Лавру, в Академию, или за год. В день он принимает по 12 часов, и нас у него тысячи и тысячи с тяжелейшими судьбами, совсем не такими, как моя тогда легкая, там, мои 19 или, ну, нет, конечно, после армии, соответственно, 21 год или 22, вот, он смотрит на меня, благословляет, он смотрит на меня внимательно, и я понимаю, что он смотрит в душу мою и говорит: «Федор», и я понимаю, что он не может вспомнить. Он читает мое имя у меня на лбу, понимаете? Вот этот взгляд, вот эти 0.5 метра от него до меня, это взгляд Авы Сергия, понимаете? Вот в этой традиции, вот это оставшаяся его благодать, его любовь. Конечно, поэтому мы едем в Лавру за этим. И вот сейчас там могила, да, отца Кирилла, отца Наума, отца Матфея. У каждого свое служение. Отец Матфей — это райское пение. Такое свидетельство о рае. Отец Кирилл — это свидетельство вот этой духовной лаской и прозорливостью, и этой любовью. И замечания он так делал: «Ой, ну как же ты, брат, ну так же нельзя, ну это совсем нехорошо». Вот. А как он указывал какие-то жить, ну, а ты сам как думаешь? А давай вот так все-таки попробуем. То есть в этом было какое-то такое такт и уважение потрясающее. Поэтому, конечно, Ава Сергий умер в 1392 году, в 22-м году были обретены его мощи, его крестником Андреем Звенигородским, князем, да, сыном Дмитрия Донского. Вот, и началось при строительстве, при желании построить каменный собор, который стоит до сих пор, как бьющееся сердце Святой Руси, как об этом Голубинский говорил. Вот, и ты приезжаешь туда, и к Аве Сергию, и тысячам людей, которые святые. И их, и на небе у Господа тысячи и тысячи, они нас окружают, они нас молятся, и они готовы делиться своим опытом духовной жизни. Вот этот опыт, он включает в себя опыт Елизаветы Федоровны, и инокини Варвары, и царство старостатерцев. В каждом своем месте Дмитрий Донской приходит за благословением с мечом и уходит на Куликово поле, понимаете? Елизавета Федоровна служит нищим и болящим, и прощает человека, который убил ее мужа варварским страшным способом, этого, как бы мы сейчас его назвали, жуткого террориста Каляева, да, имя которого должно быть вычеркнуто навсегда с позором из истории России, а до сих пор есть улицы, названные в его честь.
И слава богу, в Москве уже нет.
Слава богу, нету, потому что человек, который вырос на улице Каляева, он думает: а почему мне нельзя взорвать какого-нибудь генерал-губернатора очередного города, если мне он не нравится, он не вписывается в мои убеждения, и не понимает. И пока у нас улицы названы именами этих людей, мы не расстанемся с этой идеологией убийственной. Вот. Ну, это тема отдельного разговора. Но вот это так. Но мы, это нам больно, конечно, да, все, но мы приходим-то к Елизавете Федоровне и к царственным страстотерпцам, которые на своем пути явили святость, в тяжелейших условиях пронесли христианское смирение через всю жизнь. Мы приходим, учимся, утешаемся, и каждый из нас в своем служении получает помощь от Господа служить и быть ему полезным в созидании церкви.
Но удивительно, что вот этот 20 век с его гонениями и с его сонмом новомучеников, такое ощущение, что преподобный Сергий в мощах разделил их судьбу. Ведь да. Когда в 19 году вскрыли раку с мощами, удалось отделить его главу. И вся эта детективная священная история, как
отдельно
люди...
Отдельно с костями, отдельно с головой, да.
Да, и как люди, рискуя практически жизнью, сохраняли эту святыню, и как ее потом вернули, это тоже как бы свидетельство участия преподобного Сергия в судьбах Русской Православной Церкви в 20 веке, в самом таком тяжелом, страшном для нее.
Да, а у них у всех нам есть чему поучиться. Нам иногда кажется, что это, ну, вот, конечно, она была великой княгиней, у нее были такие ресурсы и возможности. Вот Ава Сергий был простецом, работал в огороде, чинил кельи своим ученикам, за черствый и гнилой кусочек сухаря, понимаете? Он смирялся, и они все смирялись, поэтому они были исполнены любви. Я, может быть, хотел бы... Конечно, все знают эту историю, но я не могу ее не повторить. История из жития преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Как известно, она всю свою жизнь положила после убийства мужа на служение тем, кто в этом нуждался. У нее было огромное количество созданных ее авторитетом и именем учреждений презрения, на которые она находила благотворителей, которые их содержали. И она периодически приезжала с инспекцией туда. Но что такое инспекция сестры императрицы? Да? Это же ужас какой для всех, кажется, обычно. Там тут пыль увидит, там не так ребенок ответит. Поэтому все вымыты, вычищены, наглажены, накрахмалены сидят. И вот тут дети только молчите, ничего лишнего не скажите. И вот эти дамы классные, воспитательницы, они говорят: детки, зайдет великая княгиня, здравствуйте, целуйте ручки. Все, больше ничего не надо, молчите, пожалуйста. Вот я помню, как когда я служил в армии, при большой проверке нас всех угоняли куда-нибудь на выезд в лес далеко, чтобы было как можно меньше солдат в часть, чтобы вот свести угрозу какому-то ляпу к минимуму, понимаете? Вот здесь примерно то же самое. Входит великая княгиня. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, и целуйте ручки. И протягивают ей руки свои, понимаете? Значит, дамы чуть в обморок не падают. Ну, позор какой, да? Понимаете? А этот брови не ведет, обходит и целует все руки. Потому что смиренный человек, понимаете? Другая бы сказала: фи, что это такое? Вы что вообще? Никакого вам финансирования. А это пошла, поцеловала руки. И исцелила всю ситуацию. Пошла дальше к другим детям, понимаете? Вот за это удивительное смирение каждого из этих святых Господь им такие дары даровал. Вот. Если мы будем смиряться, святая преподомученица Елисавета, преподобный Ава Сергий и святые царственные страстотерпцы, научите нас этому. Что такое царю видеть, как хамло солдатское плюет ему в тарелку, понимаете? Вот как это, да, вот этому великому человеку, который столько знает и умеет, а он смиряется с этим. Вот и так было. Поэтому все эти дары, если мы примеряем их на себя и говорим: а как мне хоть чего-нибудь, хоть маленький кусочек таких даров получить, смиряйся и получишь. Вы знаете, если говорить о преемственности, то я, когда, вернувшись из армии в 1988 году, поступил в Московскую духовную семинарию, я был человеком не до конца воцерковленным. Я перед армией много лет я причащался, исповедовался, читал Евангелие. Но в такую практическую церковную жизнь, поскольку семья была не очень церковной, я был не очень хорошо встроен. Я, например, знал, что сначала идет вечером какая-то большая служба, это вечерняя, потом гасят свет и читают шестопсалмия, а дальше утренняя, а с утра надо исповедиться, причащаться. Вот, это все, что я знал. И достаточно хорошо читал Евангелие. Верил и понимал, что если я что-то не знаю, кстати, для меня это до сих пор показатель церковности, но церковь говорит не так, как я считаю, то права церковь, а не я. Вот когда человек для себя это понял, он стал церковным человеком, даже если он не знает, какой иконе прикладываться, когда какие посты соблюдать и прочее. И я там, учась в семинарии, я встретил примеры людей, которые были носителями добродетелей. То есть я вот набрал там патриковой литературы, я все это читал с замиранием сердца, потому что литературы-то не было никакой, а там была библиотека. Я был готов там дневать и ночевать, понимаете, все это читать. А вот чтобы в жизни это увидеть, для этого понадобилось пройти первый учебный год и с тремя соучениками пойти в байдарочный поход. Мы решили вот так вот. Давайте мы вчетвером купили две байдарки, сложились и пошли. И вот в этом походе был один старший из нас, который предложил, давайте так, двое встают, готовят завтрак, будет двоих, кто спит, мы вместе творим утреннее правило. И это было для меня открытием. С моими, значит, сверстниками я читаю молитву на берегу реки. Это в советское время, это было что-то немыслимое совершенно. Вот, и дальше мы плывем, на обед просто разогреваем то, что готово. Хорошо. И вот мы с одним тогда семинаристом встали и что-то приготовили. Приготовили ужасно. И старший из нас это после молитвы попробовал и сказал, ладно, готовить всю дорогу буду я. И повернулся к своему другу детства. Они из одного большого русского города. И сказали, а ты будешь мыть посуду всю дорогу. А мыть, значит, плошки из-под тушенки в холодной речной воде, это удовольствие значительно ниже среднего, я вам скажу. Вот. И я бы взорвался, я бы сказал, так нечестно, давайте по очереди, давайте каждый свою, а котелок по очереди. А тот, не двинув бровью, сказал, хорошо. И мыл тарелки, то есть все мыл всю дорогу. И меня это потрясло, понимаете, вот они, патерики из библиотеки. А вот я сталкивался с тем же самым смирением, но вот которое передается из поколения в поколение христиан, вот сейчас оно для меня, это традиция Троицы Сергиевой Лавры, потому что я в ней учусь и в ней живу, понимаете? Вот, поэтому туда приходят новые люди, память стирается о прошлых насельниках. Сейчас, конечно, она хранится лучше, потому что есть и фотографии, и запись, сохранились документы, а очень многих ведь имен не сохранилось, но сохраняется традиция любить и смиряться. Вот, и этим лавра велика. Поэтому, если станет тебе плохо, если у тебя окутает уныние, молись Ави Сергию, а если можешь, Ави Сергию. А если можешь, поезжай в лавру. И Елизавете Федоровне помолись, она тебя научит смирению, и ты будешь совершенно счастлив.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Спасибо за внимание.
«Седмица» на радио «Вера».